Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. В этом учебном году мы продолжаем изучать церковнославянский язык через чтение богослужебных текстов и продолжим читать тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника, то есть том богослужении, которое совершается вечером накануне праздника. Если праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуется 28 августа, соответственно, всенощное бдение, посвященное ему, совершается вечером 27 августа. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение вот этих двух служб церковных, вечерней и утренней, но богослужебный устав, типикон, предусматривает раздельное совершение вечерней и утренней, так что в обычные непраздничные дни, когда нет церковных праздников, вечером должна совершаться вечерня, а суточный богослужебный круг начинается именно с вечера, то есть богослужение, совершающееся вечером, относится к следующему дню. Так вот, если говорить о церковных службах, перечислять их именно в том порядке, в котором в пределах суточного богослужебного круга они совершаются, то вечером совершается вечерня, на которой исполняются богослужебные тексты, прославляющие память того святого, память которого будет совершаться на следующий день. После вечерней должно быть совершено повечерие, затем утром следующего дня, вот как раз утренняя, ну или, строго говоря, полуночница сначала, потом утренняя, вот даже монастырская практика в нынешнее время все же допускает присоединение полуночницы к утренне, но, тем не менее, вот утренняя по замыслу типикона должна совершаться утром, затем краткие службы, именуемые часами, и, наконец, божественная литургия завершает весь этот круг, хотя считается даже службой особняком, стоящей, не входящей вот в этот суточный богослужебный круг, но, тем не менее, фактически она его завершает. Вот так должно быть по типикону, но поскольку он, типикон, то есть, как было упомянуто, описывает монастырское богослужение, а богослужебного устава для приходских церквей в Русской Православной Церкви, в отличие, например, от Греческой Церкви, нет, то практика выработала такой образ совершения ежедневного богослужения, когда повечерие и полуночница не совершаются в приходских храмах, а вечерняя и утренняя объединяются и вместе служатся вечером накануне того дня, к которому они относятся по своей литургической теме. Но накануне двунадесятых праздников, еще нескольких церковных праздников, не входящих в состав двунадесятых, и также накануне воскресных дней богослужебный устав предусматривает совершение особо торжественной службы всенощного бдения, которое представляет собой соединение вечерней и утренней, то есть в этом случае уже и типикон предполагает соединение вечерней и утренней в одно последование. Даже вот этот вот идеал монашеский, то есть богослужение в его идеальном виде, вот как оно представлено в типиконе, предполагает такое соединение. Значит, это происходит накануне значительных церковных праздников и накануне воскресных дней. Но в современной практике всенощное бдение уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было в древности и как следует из названия этой службы, а оно сравнительно вот с этим древним идеальным, так сказать, всенощным бдением довольно непродолжительно, хотя, конечно, и может показаться продолжительным вот людям, непривычным к этому. Но вот с чем сравнивать, как говорится? Ну, так или иначе, вот всенощное бдение, представляющее собой соединение вечернее и утреннее в одно последование, совершается накануне праздника. Соответственно, вторая часть этого богослужения утренняя, и мы в прошлом учебном году разобрали богослужебные тексты праздника Успения, которые исполняются на вечернее, входящие в состав всенощного бдения. Частично разобрали те тексты, которые исполняются на утреннее, входящий в состав всенощного бдения, и мы читали именно тексты, относящиеся к празднику Успения, то есть мы не говорили о богослужебных текстах, являющимися постоянными для всенощного бдения, составляющими каркас этого всенощного бдения, мы не говорили в прошлом учебном году, или, как их называют, еще неизменяемые части всенощного бдения. О них мы не говорили, а обращались к текстам, взятым из Минеи, то есть из богослужебной книги, содержащей службы на каждый день года, богослужебные тексты, предназначенные к употреблению в каждый из дней года. И в этом сборнике, в Минее, тексты праздника Успения Пресвятой Богородицы помещаются под 15 августа, потому что 15 августа – это дата праздника Успения по старому календарному стилю, по юлианскому календарю, который отличается от григорианского календаря на 13 дней. Поэтому часто не только в богослужебных книгах, но и в каких-то пособиях, в которых те или иные сведения о богослужении даются, пусть даже хотя бы небольшие сведения, но, например, вот указатель богослужебных чтений из Священного Писания помещается часто в качестве приложения к изданиям Библии, и там обычно говорится, что праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, и, соответственно, даты всех других праздников даются тоже по старому стилю. Значит, для того, чтобы перевести это в новый календарный стиль, по которому мы сейчас живем, надо прибавить 13 дней. Ну и вот если далее говорить о богослужебных текстах праздника Успения Пресвятой Богородицы, которые берутся из Минеи, из того тома Минеи, в который попадает 15 августа, то в прошлом учебном году мы остановились на каноне этого праздника, который тоже частично прочитали. Чтение и пение канона – это наиболее значительная по объему часть утренней, по широко распространенной традиции в это время, во время канона происходит помазание молящихся освященным елеем. Что касается текста вот этого гимнографического произведения канона, составлен он по определенному образцу, по определенному правилу. с чем связано и само название «канон», слово «канон» с греческого можно перевести как «правило», имеет канон строго определенную структуру, состоит он из 9 песней, в единственном числе называется «песнь», вот одна из частей канона «песнь». Ну, практически их 8, а не 9 в подавляющем большинстве богослужебных канонов, потому что нумеруются они как 1, 3, 4, 5, ну и далее до 9, то есть с пропуском 2 песни. Вот за редким исключением богослужебные каноны составлены с пропуском 2 песни. О причинах такого пропуска вот сейчас нет возможности говорить. Можно кратко упомянуть, что вторая песнь должна иметь подчеркнуто покаянный характер, и поэтому только в Великий пост в основном она употребляется. И канон делится на 3 части. При исполнении его на богослужении делится на 3 части, как можно прочитать в книге под названием «Новая скрижаль». Это составленное еще в конце XVIII века объяснение о церковном богослужении, об устройстве храма. Там мы можем прочитать, что, цитата, «во время канона церковь положила 3 ектении, образуя этим в честь Троицы 3 статьи в каноне». Конец цитаты. Итак, вот в честь Троицы богослужебный канон при его исполнении делится на 3 части. По окончании 3-й песни произносится «малая ектения», 3 прошения, возглашающиеся диаконом или священником, первое из которых «паки и паки, миром Господу помолимся». То есть снова и снова в мире «давайте помолимся Господу». После ектении читается или иногда поется так называемое «междопеснее». Ну и вот сегодня мы обратимся к текстам, составляющим «междопеснее», помещенное после 6-й песни канона в праздник Успения Пресвятой Богородицы, то есть это 2-е междопеснее в службе этого праздника. И тексты эти называются «Кандак» и «Икос». Название «Кандак» по-гречески «кондакион». Слово это первоначально означало палочку, на которую наматывался свиток пергамента. Дело в том, что кандак когда-то в древности представлял собой большое произведение, состоящее из большого количества строф, и таким образом текст его записывался на достаточно длинной ленте пергамента, которая наматывалась на соответствующую палочку – кандакион. Современные кандаки – это достаточно небольшие тексты с той эпохи, когда они возникли, до сего дня этот вид богослужебных текстов претерпел значительные изменения. Вот, например, кандак из праздника Успения Пресвятой Богородицы составлен преподобным Космой Майюмским в VIII веке, как раз вот в эту эпоху, ну или несколько раньше, писались эти большие кандаки. Но обычно потом, по мере того, как богослужение в его современном виде формировалось, от них оставалась в составе службы лишь небольшая часть. Ну вот кандак праздника Успения Пресвятой Богородицы, который на богослужении, на всенощном бдении праздника исполняется после 6-й песни канона. Текст его следующий. «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, яко же бо живота матери к животу престави, во утробу вселивайся, преснодевственную. По пояснению русского дореволюционного литургиста, профессора Скобалановича, цитата «Кандак изображает событие в дополнение к тропарю по его практическому значению для нас, указывая в преставившейся неусыпную молитвенницу за нас». Конец цитаты. Ну и вот в «Кандаке» этом мы читаем, что ее, Божью Матерь, гроб и умерщвление не удержаста. «Не удержаста» — это глагол в форме двойственного числа. Сейчас начинаем говорить о том, что должно составлять основное содержание наших уроков. Это слова церковнославянского языка, их грамматические формы, их лексическое значение. Вот «не удержаста» — форма двойственного числа, такое грамматическое число, которое в русском языке отсутствует, оно отсутствует и в подавляющем большинстве других современных языков, но оно когда-то в древности было во многих языках, и в церковнославянском языке, который претерпел немного изменений с тех времен, когда он возник, когда Кирилл и Мефодий составили первые переводы богослужебных книг на славянский язык, это IX век, значит, церковнославянский язык сохранил это грамматическое двойственное число, которое употребляется в тех случаях, когда речь идет о двух предметах. И вот «не удержаста» при этом глаголе, сказуемом «два», подлежащих гроб и умерщвление. Ее не удержали гроб, или, точнее, в греческом оригинале здесь на месте церковнославянского слова «гроб» употребляется слово, имеющее значение «могила». Мы при чтении текстов богослужебных, при их анализе, будем сталкиваться с тем, что довольно часто слова церковнославянского языка, совпадающие или почти совпадающие со словами русского языка, на самом деле имеют значение в той или иной степени отличающееся от значения русских слов. Что касается церковнославянского слова «гроб», отличие небольшое. В русском языке «гроб» — это деревянный ковчег, ящик, куда кладется тело усопшего, но в церковнославянском значение несколько иное. Могила, гробница — это церковнославянское слово можно сопоставить с русским словом «гробница». Значит, гроб и умерщвление. Умерщвление, понятно, смерть. Кстати, отметим тоже несовпадение значения этого церковнославянского слова со значением слова «умерщвление» в русском языке. В русском языке существительные, оканчивающиеся на «ие», обычно обозначают некий процесс умерщвления, когда кого-то умерщвляют. Так в русском языке. Но не так в церковнославянском. В церковнославянском языке у подобных существительных нет значения процесса, некое статичное состояние в данном случае представляется. Умерщвление, то есть смерть. Могила и смерть не удержали, но вот не удержаста, аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица двойственного числа. Могила и смерть не удержали. Здесь говорится о том, что Матерь Божия воскресла, поэтому и праздник, когда мы ее кончину вспоминаем, называется «успение». Корень в этом слове тот же, что в слове «спать», «успение». Значит, она уснула, а не умерла, а вот была принята сыном своим в небесные обители, или же кончина ее была лишь временной, недолгой, недолгим было пребывание в этом состоянии. Ну и к началу этого текста, если обратиться, в молитвах «Неусыпающую Богородицу», вот «Неусыпающую» в греческом оригинале, ну а тексты на церковнославянском языке являются переводами с греческого, по-гречески это «акимитон», а название праздника, «успение» по-гречески звучит «кимисис». То есть мы видим, что тут слова однокоренные. «В предстательствах непреложное упование». «В предстательствах» — слово это, кстати, представляет собой перевод «кальку», то есть перевод по частям греческого слова «простасия». Мы видим здесь приставку «про», которая передана на церковнославянский как «пред», и корень «ста», который и в церковнославянском языке, и в русском языке есть, потому что это индоевропейский корень. Ну вот «простасия» — «предстательство» — это перевод «калька», но перевод по смыслу — «защита», «заступничество». «Непреложное» — это еще один перевод «калька» греческого слова «аметатетон» — «непреложное». То есть неизменное такое, которое не перелагается, не изменяется ни во что другое. Ну, можно вспомнить термин из филологии «метатеза» – перемещение, перестановка. Вот здесь «аметатетон», то есть неперемещаемое, неизменное в переносном смысле упование, но упование – надежда, значит, не засыпающую в молитвах Богородицу и неизменную надежду в защите, могила и смерть не удержали. И заключительные слова этого текста прочитаем по-церковнославянски. «Яко же Боже вота матери к животу престави, во утробу вселивайся преснодевственную». «Престави» — вот эту грамматическую форму прокомментируем еще. «Переместил» — это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица единственного числа. «Престави», то есть «переместил мать жизни, живота матерь, к животу», то есть «к жизни». И кто переместил? «Во утробу вселивайся преснодевственную», то есть «в утробу» или «в чрево вселившийся девственное» или «всегда девственное». Итак, в молитвах «Неусыпающую Богородицу» и в предстательствах «Непреложное упование», «Гроб и умерщвление не удержаста», «Яко же Боже вота матерь к животу престави, во утробу вселивайся преснодевственную». Скобаланович это перевел так: «Богородицу неусыпную в молитвах, необманчивую надежду в защите, не удержали гроб и смертность, ибо ее, как мать жизни, приставил к жизни, поселившийся в ее всегда девственной утробе». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до новых встреч. Всего доброго.